Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». 17 декабря в 5 часов утра произошло это событие. В бригаде железнодорожных войск, которая дислоцируется в Екатеринбурге, в приспособленном помещении состоялась первая литургия. Храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба лишь будет строиться. А военнослужащие срочной службы и одна девушка-контрактница стали первыми прихожанами будущего храма. Эта служба в таких импровизированных условиях, буквально военно-полевых условиях, прошла в сослужении отца Владимира Устинова, настоятеля будущего храма. Ему сослужили протоиерей Андрей Канев и отец Владимир Кизяков. И это первая литургия с исповедью и причастием военнослужащих в неприспособленном помещении. И сослужение трех священников, от которых исходила не только сосредоточенность молитвы, но еще и чувствовалось братское искреннее отношение батюшек друг к другу, все это молодые неопытные прихожане, конечно же, не могли не почувствовать. Отец Андрей, поздравляя воинов с первой литургией и многих с первым в жизни причастием, отметил, какое важное событие произошло сегодня, в день памяти великомученицы Варвары. А отцу Владимиру, отец Андрей Канев и отец Владимир Кизяков пожелали никогда не сдаваться, потому что прекрасно понимают, какой трудный и небыстрый путь предстоит батюшке на пути строительства храма. Не только стен, но прежде всего душ молодых воинов. После литургии ребята торопились на стрельбище. Именно поэтому им пришлось встать раньше привычного подъема. Повторю, служба началась в 5 часов утра. И поэтому мне удалось поговорить лишь с двумя из молодых воинов. Не очень спешила лишь Анастасия, которая служит по контракту. И ее время службы еще не началось. Ребят, кто первый раз причащался? Назовись, пожалуйста.
Михаил
Юдин.
Что для тебя сегодня? Что за день? Что такое для тебя?
Это очищение души.
То есть первая исповедь была сегодня, да?
Да.
Ты откуда?
Из Москвы.
Ничего себе, то есть первый храм у тебя сегодня,
здесь,
да, получается?
Да.
А когда крестился?
3 года.
3 года назад? Но ни разу?
3 года.
А, в 3 года, но ни разу не причащался, да? Вера помогает служить, как ты думаешь?
Пока не знаю.
Помоги, Господи, тебя с праздником. Тебя как зовут?
Денис Милаш.
Откуда ты?
С Брянска.
Давно крестился?
Да нет, 1.5 года назад.
Почему решил сегодня исповедоваться, причаститься? Вот что для тебя вера дает?
Ну, очистить душу, чтобы легче это было.
Христианин, как ты себя представляешь? Вот каким нужно быть? К чему стремиться?
Ну, выполнять веру Божью, не грешить.
Верующий человек как служит, вот, на твой взгляд? Чем отличается?
Ну, обращается к Богу, просит о чем-то.
У тебя верующие есть в семье?
Да, и мать. Ну, я покрестился просто 1.5 года назад только.
Ну, это твое решение.
Да.
С праздником тебя поздравляю.
Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста.
Анастасия Малинка.
Вы контрактник, да?
Да.
Какое у вас звание?
Ефрейтор.
Давно служите? Сколько времени?
Год.
Скажите, пожалуйста, вы воцерковленный человек? Как вы себя считаете?
Ну, хотелось бы больше. Вообще хожу в церковь. Часто прошу там помолиться за маму, за родных, за близких. Начала вот буквально не сильно давно причащаться, ходить на исповедь, потому что душа уже, видимо, дошла до предела. Вот рано или поздно каждый поймет, что надо.
А вам сколько лет?
29.
Семьи еще нет?
Есть у меня сын, он тоже ходит, причащается, тоже вожу его. Ему 9 лет уже, он уже сознательно это делает. У нас в деревне, откуда я приехала, приход недавно открыли. У меня мама там помогает службы вести все. И вот я пока еще училась, устраивалась на контракт. Мой сын был с ней. И вот она его начала приучать уже к причастиям, ко всему. Вот, и с нее все это началось. И мы тоже уже, я с ней пообщавшись, поняла, что на самом деле нужно делать. Раньше как-то считала, что ну вот про себя там посидел, подумал, что-то там это, и все этого вполне в принципе достаточно.
Как говорят, вера в душе
нет,
и все, да?
Да, нет. В церкви надо быть, чтобы очиститься, очистить свою душу. Я вот начала ходить, когда на причастие. Я вот захожу в церковь, я понимаю, что здесь так хорошо, так спокойно. После причастия вот как будто камень с души упал.
А вот сегодня что за день для вас?
сегодня, ну, как-то все вот так спонтанно, неожиданно, вчера вечером буквально узнала и решила, что надо, тем более скоро Новый год, со службой я не факт, что в церковь попаду, как положено. Раз представилась такая возможность, я вот решила прийти и причаститься, исповедаться.
У вас вот необычный такой выбор профессии для женщины, да, военнослужащая. Вот насколько вы себя чувствуете верующей женщиной здесь, вот насколько это помогает именно в службе?
Помогает, конечно, терпеть и прощать. Самое главное, что когда, конечно, нахлынет и злость, и обида, потом приходишь домой, начинаешь: «Господи, прости, что так вот думала, что так вот поступила, что то-то сказала». То есть, как бы вера помогает.
Угу. То есть, уже вот христианское такое отношение.
Да,
слушай,
да.
Да. Господи. Я прошу отца Владимира Устинова поделиться своими впечатлениями о сегодняшнем событии.
Сегодня у нас совершалась первая литургия в подразделении, но надеемся, что в скором будущем у нас будет храм в честь святых страстотерцев Бориса и Глеба, и уже тогда будет совершаться литургия в этом храме.
Батюшка, сколько сегодня причастников было?
Если я не ошибаюсь, то сегодня причастилось 24 человека. Одна девушка-контрактница пришла, вот не поленилась в 5 часов. Вот все-таки ребята, кто по призыву служат, они здесь находится. Вот один человек проявил такую ревность, вот приехал даже в 5 часов сюда. Вот это тоже приятно. Но, конечно же, это далеко не все желающие. То есть я вот приглашал, когда ребят на литургию, то, конечно же, не всех удалось оповестить, не всех удалось пригласить. Вот, думаю, что вот эти вот 24 человека далеко не все. Тут гораздо, гораздо больше желающих. Потом, конечно, больше, очень значительная часть здесь контрактников, военнослужащих, проходящих службу по контракту. Среди них тоже очень много желающих посещать богослужение, литургию, причащаться. Конечно же, им в такое время не очень удобно посещать, прибавить в часть. Поэтому для них, может, мы назначим другой день, когда это выходной, когда время удобно им. Вот это именно служба была для служащих по призыву. Те, которые находятся здесь в части, до подъема мы их за час пораньше подняли. Ну, небольшой такой подвиг духовный, что вот побдели немножко ребята, поменьше поспали, но вот для них такая литургия совершилась. Думаю, что теперь это нужно дело развивать. В общем-то, очень активно ребята откликаются, очень активно. Что даже вот я по первости не ожидал, когда первый раз так вот приглашал, что, ну, кто хочет причаститься, да, ну, сидят там молодые ребята, там, около сотни человек там в роте, допустим. Из них, значит, ну, всегда человек 15 найдется, кто встанет. Вот, если этим регулярно заниматься, то, конечно же, процент очень серьезно вырастает. То есть у нас по статистике около 60% верующих, и это даже малый процент. То есть вот, вот последний призыв в анкетах написали, что они верующие, это 60%, а до этого прошлые призывы говорили, что гораздо больший процент. Это очень много, с учетом, что это молодые парни, молодые ребята. Вот, с ними нужно просто работать дальше, разговаривать о вере, о Христе, о таинствах церковных. И, конечно же, когда придет осознание необходимости и вообще, что это такое таинство, богослужение, что это такое, вот, то, конечно, будет гораздо больше. Но мы не за количеством гонимся, мы приглашаем тех желающих, кто хочет. И даже вот на сегодня для первого опыта, говорю, даже я вот не ставил себе такой целью оповестить всех, вот пригласить как можно больше, создать ажиотаж там. Не делал такой цели, а именно, чтобы пусть у нас сейчас немного, но зато у нас будет возможность с каждым поговорить, с каждым поисповедоваться, что вот, в общем-то, и получилось. Все ребята подошли, поисповедовались перед причастием, удалось хоть там пару минуточек, но каждому уделить, поговорить, вот индивидуально выставить, это очень важно перед причастием. Вот, в следующий раз будет, конечно, более грамотно все уже спланировано. Сейчас вот пока первый блин, как всегда, он, конечно,
опыт, да.
Да, всегда нелегко дается с искушениями, но, слава богу, это не кумом у нас получилось. Получилось очень замечательно, получился действительно праздник такой, без искушения, все, слава богу, причастились все, все очень хорошо прошло. Вот. Ну, теперь дальше надо работать, вот именно, чтобы каждый военнослужащий, кто здесь находится в этой части, служит, мог возможность регулярно причащаться. Mm-hmm. Это очень важно для служащих, это помогает, поддерживает. Вот, надеюсь, что у нас такое начинание станет регулярным. То есть в богослужении важна регулярность.
Батюшка, ну вот сегодня совпадение, наверное, не случайное, что день великомученицы Варвары, да? Мы молимся, чтобы без покаяния не умереть.
Ну, это одна из небесных покровительниц воинства. Я знаю, что вот ракетные войска ей молятся о небесном покровительстве, ее выбрали. Да, действительно, она традиционно покровительница тех, кто находится в каких-то тяжелых ситуациях, искушениях, ей молятся о избавлении от внезапной смерти. Это вот как раз то, что может произойти в армии на случай боевых действий. Конечно, в мирное время все-таки в армии гораздо спокойнее и надежнее, чем за оградой части. Вот гораздо здесь меньше преступлений, гораздо меньше здесь всевозможных нарушений и так далее, и так далее. То есть, конечно, в армии больше порядка, чем за пределами части в миру. Вот, но тем не менее, вот она наша небесная покровительница воинства нашего. Недаром вот ее вот один род войск выбрал себе именно конкретно вот небесную покровительницу. Ну, великомученица, опять же, это всегда те люди, которые претерпели здесь тяжелую мученическую смерть, они являются и покровителями тем, кто здесь сейчас на земле страдает и рискует своей жизнью. Вот, поэтому, конечно, очень знаменательно, что это вот так вот случилось. Мы в этот день смогли собраться тут, собором послужить с батюшками. Очень хорошо, что меня тут поддержали. Мое начальство, так сказать. Замечательные два батюшки. Отец Владимир Кисяков, он помощник начальника отдела. Вот отец Андрей Канев. Очень хорошо, когда соборно служится. Каждый занимается своим делом. Тут у нас была необходимость поисповедовать всех ребят. Вот один совершает там проскомидию, литургисает, другой исповедует. И очень все так дружно получилось. Мы уж так, конечно, давно друг друга знаем. И такая встреча, вот молитвенная поддержка, она очень-очень помогает даже и нам, священникам. Очень приятно встретиться вместе, помолиться. Тем более в таком необычном месте. Необычная немножко, конечно, литургия. Вот, и вся вот эта вот неприспособленность, такая неуютность, необустроенность, вот как у нас обычно в храме бывает, она дает некоторое такое особенное ощущение. Все-таки мы так с любовью вспоминаем вот эту первую церковь, катакомбную церковь, когда еще вот, ну, не было такого благолепия, не было возможности созидать такие храмы великолепные. Да. И вот эта вся необустроенность напоминает нам вот эту древность такую и дает такой заряд, что, ну, дескать, вот и мы тоже вот как-то к этому соприкасаемся, вот к этой первой церкви, вот когда там особенно так действовала благодать в людях, вот читая жития этих святых первых апостолов, мужей апостольских, апологетов, вот буквально вот это вот первое время вот христианство, но самое лучшее, наверное, самое такое дорогое для нашего сердца. Вот, и когда мы вот что-то такое подобное пытаемся сделать, ну, вот, где-то в таких необустроенных местах, вот, вспоминаем как раз вот эти вот первые века христианства и пытаемся как-то вот этим людям подражать. Ну и получается, знаете, очень замечательно. Вот, когда вот, ну, литургисать, когда нету иконостаса. То есть вот, вот мы действительно вот все вместе собрались общее дело совершить. Никто ни о кого не отделенный. Вот видно, что батюшка там за иконостасом не на диванчике там где-то расслабляется, точно так же, как все стоит, крестится, молится, все. Вот. Ощущение такого вот единства очень помогает вере, помогает и тот, кто пришел первый раз, сегодня исповедовался, и нам, священникам, тоже. Вот мне вот было очень приятно, что я вот как миссионер, опять же, должен призывать людей к вере. Вот. Но веру, ее невозможно рассказать, ее надо показывать. Показывать. Вот литургия – это как раз самое лучшее, когда можно показать свою веру. Когда мы вместе вот на таком сакральном таком уровне как-то вот обращаемся к Богу вот, и видим друг друга, кто мы, что мы здесь вот совершаем. И то, что священник – это вот, ну, не просто там, человек, который там, бизнесом каким-то занимается, там, да, вот, то, что, ну, вот, пришли вместе, собрались помолиться. Вот, все мы тут одно целое, одна церковь, одно тело Христово, все мы тут вот, братья. И ну, так вот очень хорошо объединяет, вот, приятно помолиться все вместе. И нам, священникам, было приятно с батюшками тут вместе послужить, помолиться. И с ребятами молодыми как-то даже себя моложе ощущаешь. Так вот, вроде бы то же самое, недавно только в армии вот, служил, хотя уж 20 лет прошло, немало вроде бы. Хотя, вот, конечно, они вот сейчас уже смотрят на меня уже, конечно, как более старшего человека, да. И вот,
отец.
Да, вот
в полном смысле, да.
Да, уже, конечно, вот действительно я для них отец. Но вот когда вот так вот такое вот единение происходит в литургии, понимаю, что мы действительно все мы братья, как Христос сказал, что мы все братья. Вот, не называйте себе никого отцом, потому что один у нас отец, а все мы братья на самом деле. Просто, ну, здесь вот, да, вот у нас есть свои обязанности. Кто-то священник, кто-то панамарик, кто-то поет, кто-то вот в храме молится. Но, вот, ну, на самом деле мы все вот одно тело Христово, братья во Христе. Это очень замечательно, вот, даже в таком необустроенном месте вот так вот собраться, помолиться, очень здорово.
Точка, ну и скоро Рождество Христово. И слушателям Радио Воскресения, и вот своим подопечным воинской части. Ваши пожелания.
Пожелания радости. Конечно же, Рождество Христово, день рождения Иисуса Христа, это такой радостный праздник. То есть день рождения – самый любимый вообще праздник, который не наполнен какими-то политическими, историческими, еще какими-то событиями. Это вот праздник, действительно, который праздник, и все. Которому просто можно радоваться, потому что вот он есть. А тут день рождения Христа – это же самое светлое, что может себе вообразить человек. Самое радостное, приятное, светлое. Вот этой радости я желаю всем исполниться вот в этот праздник, в этот день. Вот, дай Бог вам всем благополучия, здоровья, чтобы Господь посетил вас, укрепил во всех ваших делах, в вашей жизни, вот, сопутствовал вам. Дай Бог, чтобы ваша жизнь складывалась так, как нам Бог заповедовал, вот, чтобы не было противоречий между волей Божией и волей человеческой. Вот, когда между этими двумя волями гармония, тогда человек себя ощущает счастливым, радостным, состоявшимся. В общем-то, все то, что мы сами себе желаем и ищем, оно находится вот в исполнении воли Божией, в Его заповедях. И когда такие праздники случаются, человек вот ощущает, как это действительно здорово жить в мире с Богом, иметь мир с Богом, с миром жить, смирение иметь, примириться с Богом, жить так, как за Бог заповедовал. Это действительно для нас счастье и радость. Дай Бог нам всем в этот праздник исполнить этой радости. Храни вас Господь.
Конечно же, хотелось услышать протоиерея Андрея Канева, потому что батюшка, которого мы хорошо знаем как настоятеля храма в честь иконы Божией Матери Владимирской на Семи Ключах, еще и помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа.
Сегодня первая литургия в храме, который вот пока номинально, да, находится прямо в воинской части железнодорожных войск. Дай Бог, храм будет построен. Это пока будущее. Но, тем не менее, первая служба состоялась в день великомученицы Варвары, и много причастников было.
В этой бригаде с 1 декабря открылась должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Вот отец Владимир Устинов, он является помощником командира. И эта литургия, она не просто совпадение, это долгий спланированный труд подготовки, решимости, потому что решиться служить литургии в незнакомом месте, неприспособленном месте, это действительно, ну, непросто. Вот если так поделиться, так скажем, опытом, да? Потому что мы привыкли прийти не спеша в храм, да, вот обычный, где иконостас, где какие-то распорядок уже какой-то уже нам привычный. А когда мы служим в приспособленных условиях, вот наши слушатели не видят, где мы находимся в помещении, похожем на клуб, и это не мешает нам служить литургию, да, не мешает ребятам прийти к исповеди. Вот накануне у нас были беседы с ребятами, мы рассказывали про таинство, рассказывали про исповедь, про грехи, про веру, спросили, кто крещен, не крещенный, кто готовится, не готовится. То есть вот это была подготовка, не просто мы взяли и привели тут под приказом. Нет, конечно, это были добровольцы. нравятся вот те ребята?
И, батюшка, очень много ребят, которые первый раз исповедались и причастились. Причем вот я спрашивала, один из мальчиков, он в 3 года крестился, и вот первая исповедь и причастие.
Вот слава Богу, что так есть. Слава Богу, что есть такая возможность действительно нашим ребятам, находясь в армии, да, в таких достаточно стесненных условиях, увидеть священника, услышать о Евангелии, услышать о заповедях, да, услышать о вере и иметь возможность исповедаться и причаститься. Поэтому вот эти все трудности преодоления, да, вот этих подготовки, то, что нести нужно, утварь, да, готовить, приносить, это все окупается именно вот таким впечатлением, что это людям нужно.
Настоящие военные полевые условия, да, для священнослужителей?
Ну, да, да, нам тоже этому надо учиться. Потому что бывают учения, сейчас их больше становится, и священники тоже выезжают вместе с своими служащими, с своими подразделениями в поля. Вот у нас были учения в центре 2015, вот в этом году, в августе, в сентябре. И впервые вот в нашем центральном военном округе участвовало 17 военных священников вот нашего центрального военного округа, которые своим подразделением выезжали в поле. Там некоторые даже жили 2 месяца. Вот у нас 17 полевых храмов было разбито и часовен. То есть это очень интересный такой опыт. Это не просто, но это интересно очень.
Батюшка, вот вы сейчас работая с военнослужащими, окормляете священников. Скажите, пожалуйста, как строятся взаимоотношения с руководителями, с командирами? Вообще, вот что меняется в духовном плане? Как происходит сотрудничество?
Я помощником начальника являюсь. Отделение по работе с верующими военнослужащими. У нас получается 30 священников, которые служат в разных подразделениях. И центральный военный округ, он же большой, он получается от Волги до Байкала. Вот центральный военный округ.
Это всего 30 священников?
Всего 30, да. Это очень мало. И в царской России до декрета, который выпустили большевики в 18 году, когда упразднялось военное духовенство, было, ну, в Первую мировую войну, понятно, что это война, больше работы у духовенства, больше военных священников стало, но их было 5000. А сейчас у нас получается вот в центральном...
На Россию получается,
Россию, да? На Россию, конечно.
Но у нас центральный военный округ самый большой.
Он большой по территории, но не по войскам. Да, это, конечно, мало на самом-то деле, потому что есть бригады, которые там 4000 человек, 5000 человек, и один священник, это очень мало. Это вот можно представить населенный пункт 5000 человек, это очень немаленький поселок, надо сказать, да, и понятно, что одного священника мало. Вот на бригаду даже. Тем более на те задачи, которые ставят руководство сейчас, вот именно сейчас вот все меняется, все немножко в армии становится немножко начальником понятно, что должен делать священник, да? Вот это очень хорошо. Вот вы задаете вопрос, что меняется. Меняется то, что священника начинают воспринимать, ну, в некоторых подразделениях действительно как такое духовное начало. Потому что военная обстановка, она строгая, да, она предполагает иерархичность, подчиненность, уставность в взаимоотношениях. И когда появляется священник, то есть человек, который, с одной стороны, не командир, так скажем, да, хотя это помощник командира и приближенное к командиру лицо должно быть, священник имеет возможность, действительно, увидев проблемы, порешать их. Решать не через там, военно-полевой суд, да, а напрямую как-то подойти и к командиру, там, подразделению непосредственно. Вот, и тесное сейчас взаимоотношение с психологами идет работа. Психолог со священником должны работать очень тесно, в таком очень тесном взаимоотношении, когда, допустим, есть военнослужащие, там, требующие внимания, то священник идет и оказывает это внимание. Но самая главная задача священника – молитва и богослужение, естественно. Вот, если в части, как вот у нас сейчас произошла эта литургия здесь, и начнется это регулярно, я думаю, это плоды будут видны. Потому что Бог действует, всегда действует везде, не только за стенами воинской части, в воинских частях. Это обязательно будет действовать. Вот, а командование начинает понимать, что священник – это носитель духовности. Поэтому с нас даже такой, немножко бывает даже строгий такой спрос. Вот, хотя у священника никаких полномочий ведь нет, ни командных, ни административных. Вот, но,
уже определенная надежда получается.
Надежда порой, да, превышает наши возможности даже пока. Но будем учиться. То есть еще идет процесс приладки, так скажем, да, когда командир, особенно если он не религиозный человек, да, он должен понять, для чего ему нужен священник. Но бывают случаи замечательные, когда командир верующий человек. Вот тогда священник живет совсем по-другому, в том плане, что есть понимание, что делать.
Конечно.
Бывают случаи, когда командир нерелигиозный человек. Вот тогда бывает священнику сложновато. Сложновато именно найти свое место. Потому что ему должны это место ведь показать, он же пришел в чужой коллектив, да? Если пословица своим уставом в чужой монастырь не ходит, да? То есть хозяева этого монастыря, они должны пришедшего гостя встроить в систему. Но это идет работа. Да.
Батюшка, вот еще одна ситуация военное руководство. Если пришел православный священник, то как строится взаимоотношение с ребятами, принадлежащими к другим конфессиям? Что от вас требует вообще вот взаимоотношения, как строится?
У нас должность же как называется? По работе с верующими военнослужащими. Нет названия работы с христианами, да и только православными. То есть мы работаем, должны работать. И работают вот отцы, которые служат в бригадах, они работают со всеми категориями военнослужащих, верующих. То есть, если, допустим, есть мусульмане. Понятно, что священник православный не заменяет муллу, но наша задача организационная получается. Или, допустим, собираются какая-то группа католиков, но такого бывает очень мало, потому что их мало вообще. Ну, допустим, предположим, задача священника — найти католического священника, привести и предоставить такие условия. Также и по отношению к мусульманам. То есть у нас никогда в этом плане никаких проблем не было, чтобы не найти такую возможность. Вот у нас, допустим, вот я вам уже рассказывал, да, что у нас во время учения Центра 2015 было развернуто 17, ну, они там по-военному называются пункты рабочих с верующими и служащими, но это полевые храмы, палатки, в том числе из них 3 мечети. Вот наши священники разбивают у них штатный свой храм, и еще палатка, мечеть.
Не приходит мула, да?
Да, вот, допустим, в Чебаркульском полигоне приглашали имама даже местного. Mm-hmm. То есть это очень так было и серьезно, и по-настоящему. То есть в этом проблем вообще никаких нет.
Вообще, батюшка, вот действительно получается возвращение к традициям русской армии, истинным традициям. Хотя, казалось бы, практически с нуля начиналась эта работа военных священников, да?
Да, она идет еще. Мы от нуля-то мало еще пока отошли. Не надо думать, что мы что-то такое огромное преодолели, потому что сейчас идет действительно вот процесс приживания, так скажем. Хотя это не новость, естественно. Если брать даже наших, как сейчас принято говорить, партнеров, то у партнеров-то, извините, не заканчивался опыт. И служба капелланов, она была всегда. В той же там американской армии их несколько тысяч. Другой вопрос там об эффективности работы их именно службы. Но это уже дело такое уже. Не буду распространяться. Но даже вот брать наших единоверцев, то есть поляков, финнов, да, где православная церковь существует, у других славян, у них в армиях священники не офицеры.
Офицеры?
Да-да-да, военнослужащие. Ну, понятно, что они оружие не носят, там, батальонами не командуют, но они военнослужащими являются. То есть они находятся вот именно в действительной военной службе. У них епископ возглавляет, он чин генерала имеет. Это очень интересный, кстати, опыт. У нас есть понимание такое, что это неплохой опыт, интересный.
Я вот как раз начала сомневаться, должен ли священник подчиняться, получается, военному руководству.
А мы и так подчиняемся военному руководству, конечно. То есть мы заключили договор, в котором написано, что действия священника в мирное время, действия священника при угрозе военных действий, действия священника при приведении боевых действий. Там мы подписали все договор о том, что если Родина прикажет, мы берем чемоданчик и собираемся и едем, куда нужно. И так и происходит во время учений.
В русской армии также было?
В русской армии было так же, только там немножко другая была обстановка. То есть там священник не носил погона, конечно, не был офицером в буквальном смысле слова, да, этого. Но поскольку существовала табель о рангах, то священник, он причислялся, допустим, к чину капитана. И, соответственно, а то у нас, видите, в чем сложность? Вот мы священников назначили, да, а обеспечение? И сразу становится, вот у нас священник выезжает в поле, были такие случаи, он в поле выехал, допустим, там пустынная местность, там нет никакого города, он в довольствие не включен. И начинаются, понимаете, вот такие сложности, а он что, кушать должен? Или, допустим, вот с той же формы у нас до сих пор вопрос не решен.
Принадлежность к армии священника, она допрашивается, да?
В том-то и дело. То есть, как бы первый шаг де юре получилось, да, а де-факто вот еще идет вот те сложности, вот то, что мы видим на литургии, это все отец Владимир за свой счет сделал. Знаете, это серьезно. А начинаешь дальше разбираться, допустим, и все больше и больше вот таких вот сложностей. А принадлежность именно к офицерскому составу, он бы очень много решал этот вопрос. Ну, так вот, если вот так некоторые у нас священники думают об этом. Не в плане того, что там погон носить. Конечно, не надо погон носить. Священники, они не воюют. Но в плане вот обеспечения, да, вот именно материального обеспечения, это было бы очень серьезно. Или, допустим, госпиталь, да, вот священник сейчас заболеет, он куда должен пойти? Там обеспечение, допустим, жилищем. Бывают же гарнизоны и отдаленные, и у нас есть священники, которые многодетные, они имеют жилище, сами снимают, допустим. То есть это многие бы вопросы не снялись. Ну, так это некоторые наши коллеги так думают. Не в плане того, что там ходить бравировать в погонах, конечно, нет. Никто батальонами командовать нас не просит. У священника другая задача. Но это решало бы многие вопросы. Так скажем, вот на сегодняшний момент, да.
В общем, вопросов, батюшка, много очень. Но немало, то, что вот всегда подвижки есть серьезные, это, конечно, радует. Батюшка, вот уже буквально скоро Рождество Христово, да, у меня просьба поздравить и офицеров, им пожеланиям отдельной категории, нашим командирам, и, конечно, служащим, которые в срочной службе сейчас находятся. Ребята молодые, служат всего один год, и вот что священник успевает, ну вот я сегодня на литургии видела, да, что если столько ребят впервые исповедались, причастились, то есть действительно они уже ушли духовно наполненные. И вот за этот год, оказывается, священник очень многое может дать.
Мне хочется пожелать всем нашим военнослужащим и офицерам, и военнослужащим по контракту служащим, и по призыву, чтобы мы старались быть хорошими людьми. Это для всех универсальное такое поздравление и пожелание, потому что мы на каждом своем месте, если мы будем стараться быть хорошими людьми и пробовать выполнить заповедь Христову, что относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, то у нас очень много изменится. И по отношению к себе, и по отношению к нашей семье, да, с подчиненными, с начальниками. Это будет совсем, совсем по-другому. Ну и хочется пожелать общих, но очень нужных таких вещей, таких как благополучие в семьях. Вот мы говорим, что наши военные, они защищают наши семьи, нашу родину. Но ведь война за семью, она идет в семье. Не обязательно на поле битвы, да, не обязательно там танки, самолеты, пушки. Очень часто мы проигрываем тогда, когда мы семью не бережем. Вот именно в обычных бытовых условиях. Вот если мы будем беречь друг друга в наших семьях, будем внимание детям оказывать, внимание женам, то нам будет что защищать. А раз у нас будут сильные тылы, то тогда нам никакие враги не страшны. Вот поэтому я хочу пожелать крепких семей, крепких семейных отношений, пожелать терпения, потому что эти отношения не строятся не сразу. Они строятся постепенно. А нашим молодым воинам хочется пожелать, чтобы они, когда они будут создавать семьи, чтобы им тоже было что защищать. Чтобы они тоже защищали свою семью, берегли своих будущих жен, детей. Тогда действительно у нас страна будет сильной и крепкой. Вот успехов по стольбе хочется пожелать. Ну и, конечно, духовного здоровья и телесного тоже. Ну и всего-всего хорошего, всех благ от Господа хочется пожелать.
Дочка, еще вот как строить взаимоотношения с ребятами, которые служат с тобой рядом, но другой веры? Вот что в этом плане можно пожелать?
Да-да-да, но таких проблем на самом деле почти не существует, потому что воинский коллектив, он живет по нерелигиозному уставу. И вот такие обычные дружеские отношения, они везде пригодятся. Что в армии, что на производстве, что в семье, что в взаимоотношениях с соседями. Мы всегда должны всех воспринимать, какие они есть. Не лезть к душу, к человеку, да, и уважать то, что он уважает. И вот эта вот заповедь Христа, что относись так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот если я не хочу, чтобы ко мне в душу лезли, зачем я к товарищу полезу, да? Если не хочу, чтобы над моей мамой смеялись. Почему я должен над его мамой смеяться, да? Если не хочу, чтобы над моим Богом и моей религией смеялись, я не должен смеяться над другим товарищем. И заставлять его не должен. Вот мы должны, вот у кого есть опыт общежития, да, или казарменной жизни, он должен хорошо понимать, что у нас есть много чего, что нас объединяет. Зачем искать то, что нас разъединяет? Вот, поэтому если мы будем с уважением относиться, то да и нас будут уважать. Поэтому я желаю, чтобы мы учились уважению. У нас страна такая, что мы столетиями живем рядом, христиане, мусульмане, русские и многочисленные нерусские народы. Вот нас объединяет вот эта вот русская цивилизация. Нас объединяет земля, нас объединяет история, нас объединяет многолетний опыт совместного жительства наших предков. Чего нам-то сейчас делить? Нам учиться надо, традиции наши сохранять. Вот, а воинский коллектив, он как раз позволяет получить такой опыт совместной жизни. Вот поэтому я желаю всем всяческих благ.
Дорогие друзья, мы с вами побывали на первой литургии в бригаде железнодорожных войск, которая дислоцируется в Екатеринбурге. Первые прихожане будущего храма в честь благоверных князей Бориса и Глеба собрались сегодня на литургию. И дай Бог, чтобы был построен храм и стенами, и ребрами, чтобы возрастали души военнослужащих, командиров и солдат под чутким окормлением отца Владимира Устинова. И дай Бог в преддверии Рождества Христова всем нашим военным, военному священству Божьей помощи, возрождения духовных традиций истинной российской армии. Дорогие друзья, с вами была журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч!